Рождество для нас, людей. Не о богословии самого Рождества говорить, а о том, как оно отражается в нашей жизни. Мне кажется, что Рождество Христово нам говорит, во-первых, о вере Божией в человека. Во-вторых, о нашей ответственности по отношению к этой вере и к тому, что это собой представляет для Бога и для нас. И, наконец, о той надежде, которая Рождество Христово, воплощение Сына Божия, должна вызывать в нас. Но надежду не пустую, не безответственную, а вдумчиво серьезную, которая требует от нас ответа всей жизнью, всем нашим существованием. Тема о вере Бога в человека не так часто является темой разговора, размышления. А вместе с этим это такая потрясающая тема. Бог вызвал нас всех, все человечество, из небытия. Каждого из нас Он из того же небытия вызывает к существованию. Без Его воли не рождается никто. И без Божьей воли не рождается никто. И поэтому с первым мгновением нашего существования между Ним и нами какая-то очень глубокая связь. Он нас позвал, мы встали перед Ним. Он произнес слово, которое оказалось той силой, которая привела нас к бытию. И, может быть, стоит задуматься над тем, что в книге Откровения нам сказано, что в конце времен, после второго пришествия Господня, каждый из нас получит имя, которое только Бог знает, и знает тот, который это имя получает. И это имя, которое неизвестно никому, не означает ли оно то, что каждый из нас для Бога единственный, неповторимый, и что наше отношение с Богом, каждого из нас, абсолютно неповторимо, ни с чем не сравнимо, что человечество является как бы все нарастающей, громадной и дивной мозаикой, в которой каждый из нас представляет собой один камушек, но камушек, на котором держится вся мозаика. Вынь один из них, начинается расшатываться все здание, все мироздание. И каждого из нас Бог творит, вызывает к бытию по невыразимой и, по-человечески говоря, непонятной любви к нам. Непонятной потому, что Он знает, каковы мы. И мы знаем, как мы неотзывчивы на любовь, и на человеческую, и еще больше на божественную. И Бог каждого из нас вызывает к бытию для того, чтобы мы вступили в таинство взаимной с Ним любви. Он является для всего человечества, для всего мироздания женихом. И каждая человеческая душа является как бы невестой. И Он свободно вызывает к бытию каждого из нас, как бы веря в то, что мы не обманем Его ожидания. Можем бы себе поставить вопрос о том, а какой плод этой веры? Первая чета изменила своему призванию, изменила Богу, изменила всему мирозданию, предав всю тварь во власть сатаны. Как после этого можно верить в потомки Адама и Евы? Как можно верить в это человечество, которое дало не только Авеля, но и Каина, и которое на протяжении всей истории искажало и продолжает искажать жадностью, ненавистью, страхом, всеми возможными грехами тот мир, который Господь вызвал к бытию? Как это возможно, что Бог нас создал, поверив, что Его творческий акт будет не напрасен, что в конечном итоге мы, может быть, и оправдаем его? Я говорю «может быть», потому что это зависит от нас, а не только от Бога. Бог вызывает нас к бытию. Бог нам дает свободу, без которой нет любви. Бог открывается нам по мере того, как мы оказываемся способными Его воспринять, но открывается нам со всей своей глубиной. Открыться – это значит стать уязвимым. Открыться доверчиво другому существу – это значит отдаться в его власть. И действительно, когда Бог нам предлагает свою любовь, а мы жизнью своей, может, и не словами, но всей жизнью, от этой любви отрекаемся, разве мы не готовим или не соучаствуем в кресте Господнем? В предисловии к рассказу о своем житии протопоп Аввакум так представляет сотворение мира. Я цитирую не точно, но точно передаю мысль. «И сказал Отец, Сын мой, сотворим человека». И Сын ответил, «Сотворим его, Отче». И Отец сказал, но он падет. И тебе придется стать человеком и умереть ради его спасения. И сын ответил: «Да будет так, отче». И Бог сотворил человека. В своем предвидении, в своей предвечной мудрости Бог знал все, что будет. Но и перед этим не остановилась его любовь. Но перед этим не была сокрушена его вера в нас, потому что он никого и ничего не создавал, каковы мы. И мы знаем, как мы неотзывчивы на любовь, и на человеческую, и еще больше на божественную. И Бог каждого из нас вызывает к бытию для того, чтобы мы вступили в таинство взаимной с ним любви. Он является для всего человечества, для всего мироздания женихом. И каждая человеческая душа является как бы невестой. И он свободно вызывает к бытию каждого из нас, как бы веря в то, что мы не обманем его ожидания. Можем бы себе поставить вопрос о том, а какой плод этой веры? Первая чета изменила своему призванию, изменила Богу, изменила всему мирозданию, предав всю тварь во власть сатаны. Как после этого можно верить в потомки Адама и Евы? Как можно верить в это человечество, которое дало не только Авеля, но и Каина, и которое на протяжении всей истории искажало и продолжает искажать жадностью, ненавистью, страхом, всеми возможными грехами тот мир, который Господь вызвал к бытию? Как это возможно, что Бог нас создал, поверив, что его творческий акт будет не напрасен, что в конечном итоге мы, может быть, и оправдаем его? Я говорю «может быть», потому что это зависит от нас, а не только от Бога. Бог вызывает нас к бытию. Бог нам дает свободу, без которой нет любви. Бог открывается нам по мере того, как мы оказываемся способными его воспринять. Но открывается нам со всей своей глубиной. А открыться – это значит стать уязвимым. Открыться доверчиво другому существу – это значит отдаться в его власть. И действительно, когда Бог нам предлагает свою любовь, а мы жизнью своей, может и не словами, но всей жизнью, от этой любви отрекаемся, разве мы не готовим или не соучаствуем в кресте Господнем? В предисловии к рассказу о своем житии протопоп Аввакум так представляет сотворение мира. Я цитирую не точно, но точно передаю мысль. «И сказал Отец, Сын мой, сотворим человека». И Сын ответил, «Сотворим его, Отче». И Отец сказал, «Но он падет». Тебе придется стать человеком и умереть ради его спасения. И Сын ответил, да будет так, Отче. И Бог сотворил человека. В своем предвидении, в своей предвечной мудрости, Бог знал все, что будет. Но и перед этим не остановилась его любовь. Но перед этим не была сокрушена его вера в нас, потому что он никого и ничего не создавал для погибели. И вот об этом нам следовало бы думать иногда более глубоко, чем мы это думаем. Призывая нас к бытию, Бог изъявил свою веру в человека. И каждый из нас может задуматься над тем, что это значит для него лично, по отношению к себе самому, и что это значит по отношению к тому, как люди друг на друга смотрят, каковы наши взаимные отношения. И тут начинается тема об ответственности. Ответственность мы всегда представляем себе как момент, когда мы будем стоять перед судом, либо своей совести, либо гражданским судом, либо Божиим. Но ответственность начинается в тот момент, когда мы на какое-либо предложение отвечаем. Бог нам говорит: «Я поверил в тебя, и поэтому я вызвал тебя из небытия. Я свою веру вложил в тебя, и поэтому ты создан». Как мы на это отвечаем? Ответы бывают очень разные. В разные моменты жизни того самого человека ответ не одинаков. Бывают трагические моменты, когда человек скажет, «А разве я тебя просил, Господи, меня создавать для той страшной, жестокой, мрачной жизни, которая выпала мне на долю?» Бывают моменты уныния, когда человек говорит, «Господи, зачем же ты меня создавал? Мне обещали радость, но стоит ли та радость, которая мне дана или давалась, стоит ли она того, чтобы год за годом, десятилетие за десятилетием жить, нести эту тяжесть жизни, которая меня подавляет, если бы только можно было забыться, заснуть, уйти в небытие. Бывают моменты, когда мы из глубокой радости отвечаем Богу: «Спасибо за жизнь». Но значит ли это, что мы отозвались на веру Божию и на зов Его любви? Вот мы читали в прошлое воскресенье притчу Христову о званных и избранных. Все они благодарили внутренне Бога, судьбу за свое существование. Один купил клочок земли. Теперь он богат. Теперь земля ему принадлежит. Он хозяин. Он может по ней ходить и радоваться. Он с ней может сделать, что только захочет. Она в его власти. И кроме того, она ему родная. Он же вызван Богом в бытие и создан из праха земного. Она ему мать. Она родная ему. Как не радоваться на этот союз, в котором он является хозяином. Когда-то он из нее рождался, теперь он ею владеет, над ней властвует. Спасибо, Господи, что ты мне дал власть над этой земной землей. Другой купил 5 пар валов. Теперь он может работать, обрабатывать эту землю. В эту землю будет врезаться его плуг. В эту землю он будет кидать семя по своему выбору, не Божию. Он заставит эту землю приносить плод, которого он хочет. Он будет бросать в него удобрения, то есть в каком-то смысле осквернять ее. Он будет чувствовать в себе торжество, силы. И он может за это поблагодарить Богу. Да, ты мне дал власть. Эти 5 пар валов... мои. Но я с ними могу делать, что хочу. А мне подвластны. А другой оженился. Полна радости его душа. Ему никакой другой радости не нужно. И когда Бог его, в свою очередь, зовет на свой брачный пир, он ему отвечает: «Твой брачный пир мне не нужен, у меня свой». Вот ответы, которые так часто мы даем Богу. Вот где начинается ответственность или ответственность наша. Бог в меня поверил. Бог, как жених, мне предложил свою любовь. А я ему отвечаю: «Твои дары?» «Да, принимаю». «А ты повремени. Когда истощится все земное, тогда, может, я и успею обернуться к небесному и прийти к тебе». Как может Бог верить в такого человека? Как может Бог по вере нас создать, верой нас одарить и жизнь свою дать для того, чтобы этот неверный человек опомнился? Потому что тут тоже на что-то отвечать надо. Не в порядке законной ответственности, а в порядке внутреннего ответа. Бог стал человеком. Посмотри в эти ясли. Там лежит беспомощный ребенок, младенец, который зависит всецело от того, что над ним совершат, что ему сделают. Бог во всем своем могуществе, во всей своей славе лежит перед нами в образе бессильного, хрупкого, от нас до конца зависящего ребенка, уязвимого, который над собой не имеет власти. А что над ним сделано будет, мы знаем. Божьей Матерью он принят. Она стала святилищем храма, святой святых, и она теперь стали одно и то же. Она является местом пребывания Всесвятого Бога, пришедшего плотью. Плотью, которая вся пронизана божеством. Иосиф до момента, когда ангел ему не открыл тайну воплощения, в смущении, в колебании, боролся с самим собой. Мудрецы шли за звездой, которая их вела, как говорит церковная песня, к солнцу правды, к божественному сиянию. И в нем они каким-то непостижимым для нас образом узнали: человека, обреченного на смерть, Бога, пришедшего плотью, и царя, который лежал беззащитный в яслях, отвергнутый всеми в той деревне, где Пречистая Дева и Иосиф искали себе пристанище. Пастухи с чистым сердцем пришли по свидетельству ангелов и поклонились ему. Но уже в ту ночь начиналось его отвержение. Как ответило человечество, как ответил каждый человек на его воплощение? Пречистая Дева с Иосифом стучалась в каждую дверь, ища пристанище, чтобы родить своего сына. И каждая дверь захлопывалась перед ее лицом. Мы здесь своей семьей собраны, чужие нам не нужны. Нам здесь тепло, нам здесь хорошо. Мы друг со другом близки. Уходите, чужаки. И в это же время Ирод готовил смерть того, о котором он знал, что он царь Израилев. Боясь того, что родился в эту ночь, ему соперник в царстве земном. Войны готовились. Одиннадцать тысяч детей было избито в Вифлеемской области в поисках единственного, кого хотели убить, и кого Бог уберег от человеческой неверности, злобы. Первые мученики, младенцы, чистые, ничем сами не провинившиеся, убитые за Христа. Вот два ответа, которые земля сразу же, с первого же мгновения, дала любви Божией. Как же может Он верить в нас? И Он верит. Он не перестал творить. Он не перестал вызывать к бытию новых и новых людей. Но за тот ответ, который мы Богу даем, разве мы не будем ответственны и по-иному, ответственны в обычном смысле этого слова? Когда мы станем перед Ним, уже не оторвавшись, а оторванные смертью, от всего того, что нас порабощает, к земле. Как мы станем перед Ним и какой ответ мы дадим? Когда мы увидим Христа воскресшего, сидящего одесную Бога и Отца, но носящего на своей плоти язвы креста, гвоздинные язвы, раны от венца. Следы ношения креста. Когда мы увидим его и поймем, что если бы никого другого не было на земле, я, может быть, сам или сама была бы причиной его смерти. Как, несомненно, каждый из нас, потерявший единство с Богом, не ищущий даже его всеми силами, всем сердцем, всем умом, всей волей, всей жизнью, каждый из нас ответственен за его воплощение. Без его греха, без нашего греха, не нужно было ему воплотиться для крестной смерти. Когда кто бывает убит, желая спасти нас, разве мы можем это забыть? Нет. Но когда Бог делается человеком, когда Он бывает распинаем, умирает, когда душой своей человеческой Он сходит в ад, в то место, где нет Бога, место последнего отчуждения. И этот Бог, мы проходим мимо Него. Вы, наверное, помните рассказ о том, как на пути из Кесарии Филипповой в Иерусалим Христос начал говорить своим ученикам о грядущем своем распятии. Как он им описывал: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки человек грешных. И оплюют его, и убьют его, но в третий день он воскреснет». Из-за всего этого ученики услышали только его слова о том, что он воскреснет, и стали просить двое из них о том, что когда он вернется во славе своей, чтобы им сесть одесную Иешуа на правую и левую руку от него, когда он придет судить землю. И ничего они не услышали о том, какой ценой он купит это искупление человечества и мира. Они только слышали о том, что может выпасть на их долю ценой его креста. Тебе крест, нам слава. Но разве только они так говорят? Разве мы не говорим так же? Но тогда что же делать с верой Божией? Вера Божия нам не может быть понятна. Глядя на себя самих, глядя на историю мира, мы не можем понять, как Бог может верить в человека. Но с другой стороны, эта вера Божия нас обязывает. Если Он нас верит, и если Он такой ценой готов верить в нас, то мы должны вырасти в меру Его веры к нам. Мы должны стать достойными этой веры. Здесь уже не отрицательная, а положительная наша ответственность. Но как же мы можем в себя верить? Что же во мне есть такого, во что я могу верить? Все Евангелие нам говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Все Священное Писание, весь опыт святых нам говорит о том, что в каждом из нас отпечаток Божьего образа. Вы, наверное, помните рассказ о том, как к Спасителю Христу приступили соблазнители. Справедливо ли нам платить подать Кесарю? И он ответил: «Покажите мне монетку. Чей здесь образ? Чье это имя? Кесарева. Отдавайте же Кесарю то, что ему принадлежит, а Богу то, что принадлежит ему». А что принадлежит ему? Каждый из нас. Потому что каждый из нас запечатлен этим образом божественным. Как сказал один русский священник во Франции, отец Евграф Ковалевский: когда Бог взирает на любого из нас, Он может не видеть наших добродетелей, которых нет но что он видит, это отражение своего образа, который ничто не может разрушить. Каждый из нас является освященной иконой, раненой, обезображенной, но остается и святыней, и образом Божиим. И задача нашей жизни — вглядеться во все то, что в этой иконе уцелело, и эту икону обновить, как бы реставрировать. Если Бог так в нас мог поверить, то мы должны верить в себя, но не в свои человеческие силы, не в свои способности, не быть ослепленным теми кажущимися нам драгоценными качествами, которые у нас есть, качествами ума, воли, творчества, а тем таинственным сердце человеком, который является тайной нашей. Святой Ефрем Сирин говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в глубины его все Царство Божие, и задача жизни в том, чтобы копать вглубь, пока не найдешь это сокровище. Мы обязаны верить в себя, потому что Бог в нас верит. Мы обязаны искать в себе то, что Божие. Не только то, что Ему принадлежит, все Ему принадлежит по праву, но искать в себе все то, что нас делает родными Ему, сродняет нас с ними, уподобляет нас Ему, делает нас на Него похожими. А для этого мы должны научиться вчитываться в Священное Писание Евангельское, искать, что в этом Писании вызывает в нас трепет, восторг, радость, на что мы отзываемся, говоря: «Боже, как это прекрасно, как это истинно, как это светло». Потому что, когда мы так можем отозваться на то или другое евангельское сказание, это значит, что Бог и мы в гармонии, что мы душевно одно, что тут мы коснулись нашего подобия с Ним, и Он нам подобен, что мы коснулись Его человечества и узнали в Нем себя, но в чистоте, во славе, в красоте, в истине. И когда мы это находим, то мы не смеем больше поступать иначе, как в послушании этому откровению. И только тогда мы можем понять слова Спасителя о том, что мы должны любить ближнего как самого себя. Именно как самого себя. И мы должны любить самого себя, но не того эмпирического человека, которым мы являемся, самолюбивым, глупым, тщеславным и так далее, а любить того человека, который заложен в глубинах наших как возможность и как призвание. Мы должны искать в себе этого человека. Мы должны найти в себе этого человека. Его беречь, как Божья Матерь берегла Спасителя, когда он лежал в яслях, как она его хранила, когда он был младенцем, как она его защищала, когда он был ребенком. Вот как мы должны отнестись к тому, что мы собой представляем. Этого человека мы должны любить. И любить жертвенно, потому что мы знаем из Евангелия, что ни у кого нет больше любви, как у того, кто жизнь свою готов отдать за любимого. Жизнь отдать. То есть быть готовым пожертвовать всем для того, чтобы жил тот, кого мы любим. Не совпадает ли это с тем, что мы исповедуем при крещении, когда мы вслушиваемся слова апостола Павла к римлянам о том, что мы умираем со Христом для того, чтобы воскреснуть с Ним, что все в нас должно умереть, то есть превратиться в прах, в пепел, не стать больше, что мешает нам быть образом Божиим, который является во славе, во всей красоте, которой мы призваны. Поэтому вера Бога в человека нас обязывает, она нам не дает права жить небрежно по тому предлогу, что Бог в нас верит, так же, как не имеем мы права жить безответственно по отношению к человеку, который нам доверяет и который нас любит, и который в нас верит. Но если Бог может верить в нас, то мы имеем не только право, мы обязаны верить в себя и верить друг в друга. Потому что то, что относится к одному, каждому из нас, относится одновременно и ко всем нам в целости и в отдельности. На этом должно строиться человеческое общество, которое называется церковью, которое является зачатком человечества в целом, каким оно должно стать. Вот на этом я закончу первую свою беседу. Мы сейчас можем перейти в церковь. И, как обычно, я прошу всех перейти в церковь, рассесться кто куда захочет, и в течение 3/4 часа молчать и продумывать себя во свете того, что я сейчас говорил. К тому, что я говорил раньше, я хочу прибавить третью часть, которую я упоминал. Это вопрос о надежде. Глядя на себя, какой я есть, и это может сказать каждый из нас, на что можно надеяться? Мы делаем постоянно попытки к исправлению. Мы постоянно стараемся быть успешными в том или в другом. И постоянно мы возвращаемся к прошлому. Если мы задумаемся над собственными нашими исповедями, сколько раз мы приходим, исповедуем одни и те же грехи, уходим с чувством облегчения, что мы хоть высказали себя, выразили свой стыд или свое горе. Уходим с намерением что-то совершить, и через самое короткое время мы возвращаемся на ту же исповедь с теми же грехами. Почему это так происходит? Когда мы читаем жития святых, мы не видим от того, чтобы они ходили на исповедь раз за разом, а мы видим, что человек, который прожил каким-то образом недостойным его собственного человечества, не говоря уже о Боге, вдруг видит себя, какой он есть. Видит себя с ужасом, потому что он осознает, что какой он есть, он не имеет права себя даже человеком называть. И что когда он станет перед Богом, что сможет он сказать свое оправдание? Признаться в том, что он даже не был человеком, мало. И вот человек, который себя увидел с такой яркостью, с такой силой, может перемениться. Потому что человек, который себя так увидел, это человек, который увидел себя в опасности смертной. Увидел, что в нем не жизнь, а смерть качествует, действует. Что он еще физически не труп, но что уже он мертвец. Из житий святых мы видим многих, которые так, в какой-то день, либо по чьим-нибудь влиянием, либо вглядываясь в образ другого человека, либо по каким-нибудь обстоятельствам, вдруг себя увидели. И увидев это, они поняли, что такими быть нельзя. Невозможно быть и оставаться такими. Если мы эти мысли перенесем на то, что говорил раньше, то тут вдруг может загореться вместо отчаяния надежда. И надежда, которая основана не на том, что мы воображаем, что мы можем сделать усилия, перемениться, и что все будет хорошо. Потому что мы знаем на опыте, сколько раз мы хотели, мечтали и ничего не осуществили. А надежда может загореться, совершенно не блекнувшая, надежда, которую ничто не может уничтожить. Потому что Бог нас знает, какими мы являемся, какие мы есть, и вместе с этим Он не только нас любит, Он в нас верит. Любить можно, даже без надежды. Сколько матерей любит детей, развратных, наркоманов, убийц. Об этом говорит их материнское сердце. Но это человека не всегда облагораживает или меняет. Для того, чтобы человека переменить, надо ему доказать чем-то, каким-то образом, что в него продолжают верить. И вот то, что я говорил раньше, к этому относится. Бог в нас верит. И мы имеем данные быть убежденными в этом. Верить в Божию веру в нас. Я уже говорил о том, что не мог бы нас сотворить, не веря в нас. Он не мог бы нам дать все то, что он нам дал. И тело, и ум, и сердце, и волю, и обстоятельства нашей жизни, и прошлое, и будущее. Он не мог бы нам этого дать без веры в нас. Но сверх того, мы знаем, что, зная, что с нами случится, он нас сотворил. И сотворил он нас еще к тому же, зная, что с ним случится в результате этого безумного творческого акта и безумного дара свободы человеку. Я говорю «безумный» — это не кощунство. Апостол Павел говорит о безумии креста, о том, что это сверх всякого разумения. Что это поступок, который никаким образом не укладывается в разумные расчеты, которые мы ведем. И потому что в нас верит Бог, и потому что какие-то люди вокруг нас вместе с Богом в нас верят, мы можем надеяться. Мы можем начать жить их верой в нас. И мы можем надеяться на то, что в конечном итоге вера Божия и вера людей, которые нас любят, оправдается. Как? В какой мере? Каким образом в конечном итоге мы этого сказать не можем. Потому что мы понимаем, что дело не в том, чтобы нам простить наши грехи. Дело в том, что мы стали бы другими людьми, новой тварью, о которой говорит Новый Завет. И потому что в нас верит Бог, потому что в нас какие-то люди, наученные Богом, которым Бог дал зрячие глаза, в нас верит, мы можем надеяться и верить в себя. Надежда – это не легковерие. Надежда не заключается в том, что против всякой очевидности мы думаем, что образуется, что сойдет. Надежда другого качества вещь. Я говорил о том, как мы можем и как необходимо нам вглядываться в себя самих в свете Евангелия. Читать Евангелие без предвзятости, но совершенной честностью, вернее, с той долей добросовестности и честности, которая нам доступна. Я говорил уже несколько раз об этом, и все-таки повторю. Вы помните, рассказ, притчу Христову о сеятеле, который сеял свои семена, и одни семена упали на дорогу, другие упали в сорные травы придорожные, третьи упали на каменную почву, и последние упали на добрую почву. Никто из нас не является той или другой почвой. Мы в разные моменты являемся той или другой почвой. То мы как камень, непроницаемый. Ни один плуг не прорежет этого камня, этой окаменелости. Иногда, кроме сорной травы, мы в себе ничего не видим, и другие могут и не видеть. Иногда мы как дорога, которая отчасти и может принять семя, но которая без глубины, затоптана она будет. А иногда мы бываем такой богатой почвой. Слово живое падает нам в душу, и вдруг загорается что-то в нас. Мы делаемся живыми. И из изваяния мы делаемся плотью и кровью. И поэтому нам надо не только в те минуты, когда мы чувствуем в себе самих чуткость, восприимчивость, но в любые минуты жизни вглядываться в евангельское зеркало, вчитываться в Евангелие, вслушиваться во слова Христа, вглядываться в Его действия, слушать слова других, следить за их реакциями и следить за тем, как поступает Христос. Порой мы ничего не будем чувствовать. Порой мы загоримся на мгновение, а потом этот огонь потухнет. А порой то, что мы видели или слышали, западет в нашу душу так, что никакими силами этого будет не вырвать. Подумайте о том, как было, когда Христос проповедовал на святой земле. Толпы его окружали. Один человек подходил и ставил вопрос. Вопрос, который в нем созрел. Вопрос, который был для него насущный. Который требовал ответа. Без ответа, на который он жить не мог. И Христос обращался к этому единственному человеку и отвечал на его вопрос. Потому что это был вопрос жизни или смерти. Но в толпе были такие люди, которые как бы в потемках узнавали этот вопрос, потому что он в них уже где-то зародился, но в которых он не созрел, который был как зародыш в материнской матке. И они прислушивались, и они узнавали как бы издали звучность этого вопроса. И они узнавали важность этого ответа и хранили и вопрос, и ответ в своей памяти сердечной, ожидая момента, когда вдруг вопрос и ответ расцветут. И вопрос уже будет иметь окончательное значение. А бывали такие, и, вероятно, большинство, для которых и вопрос был непонятен, и ответ был чужд, и которые пожимали плечами и отходили. Зачем нам слушать? И мы такие постоянно бываем. Мы бываем и первым, и вторым, и третьим человеком. И поэтому, опять-таки, для нас так важно вслушиваться и вглядываться в Евангелие. Будут моменты, когда Евангелие будет силой жизни. Куда нам от Тебя уйти, Господи? У Тебя слова жизни вечные. Не речи, в которых Христос описывал бы вечность, а такие слова, от которых вдруг все вечное приходило в жизнь, к жизни. Все вечное делалось бы жизнью данного мгновения. Это путь. Это простая возможность, которая нам дана. Евангелие в наших руках. Читать его в нашей власти. Слушаться мы все можем, было бы желание. Правда, не всегда желания достаточно. Надо найти для этого защищенное время. И читать, и слушать с чувством надежды. Надежды на то, что если в нас верит Бог, и в нас какие-то даже люди могут верить, то значит, есть для нас и путь. Что Христос не только нас зовет к жизни, Он нам сказал сам о себе: «Я путь, и я истина, и я жизнь». Значит, мы можем на все надеяться. На все. Но не пассивно. Надо искать в себе самих этот образ Божий. Надо расчищать путь Богу. Помните Иоанна Крестителя? Сделайте прямыми стези его. Это от нас зависит. Когда мы хотим читать Евангелие, вы должны закрыть не только дверь своей комнаты, но закрыть все свои чувства, чтобы ничто в нас не проникало, чтобы ничто не рассеивало нашего внимания. Мы должны открыться только Евангелию. И это можно. Потому что когда мы читаем книгу, которая нас увлекает, мы перестаем слышать, что вокруг делается, видеть, что делается. Когда нас занимает какая-то мысль, мы делаемся тем, что люди называют рассеянными. Мы не слышим их, не замечаем их. Вот так нам надо научиться Евангелие читать. Но это мы можем делать только потому, что в нас есть надежда. И надежда, как апостол Павел говорит, которая нас не посрамляет и не посрамит никогда. Потому что она основана на совершенно незыблемом камне. На вере Божией в нас. Но и люди играют свою роль. Потому что мы не всегда можем воспринять то, что я говорил о Божьей вере в нас, с живостью. Но мы можем постоянно воспринимать веру людей в нас, напоминание людьми о том, что мы имеем право в себя верить, потому что в нас верит Бог и потому что они в нас веруют. Ко мне приходит много людей. И большей частью Проблема человека не в том, что не верит в Бога, а в том, что не верит в себя. Он не видит никакой ценности в себе. Он не видит смысла в себе. И если только удается ему передать то, что я полуслепой, невосприимчивый, тупой, недуховный, могу, несмотря на все это, видеть его, в нем образ Божий, что я могу веровать в него, то это может играть решающую роль. И эту роль мы можем играть по отношению друг к другу, каждый для каждого. Иногда это принимает очень простую форму. Когда человеку говоришь, ты себя не видишь, а вот что я вижу в тебе. Я вижу ум, я вижу сердце, я вижу столько других свойств. А когда человек нам отвечает, но я их не вижу, мы можем ответить, как святой Тихон Задонский писал одному священнику. Когда тебя люди хвалят, не отрекайся, потому что к тем добродетелям, которые у тебя еще нет, они еще прибавят смирения, которого совсем в тебе нет. Но если старайся стать таким, каким они тебя видят. Потому что если они это говорят, это потому, что они в тебе прозрели то, что потаенно в тебе. Конечно, речь не идет о тех людях, которые лицемеры, которые обманывают людей, которые представляются перед ними. А о тех людях, которые, да, несовершенны, но в которых есть зачаточно совершенство и богоподобная красота. И это совмещается со всеми формами жизни. И это нам надо тоже помнить. Люди часто читают Писания святых отцов, особенно аскетов, пустынников, и стараются внутренне воспринять то, что они говорят, и потом видят, что они не могут внешне жить так, чтобы внутренне соответствовало бы внешним обстоятельствам. Как жить полнотой духовной жизни при ограниченности возможности эту жизнь осуществить, сделать конкретной, реальной? Я думаю, что тут мы делаем большую ошибку. Мы стараемся перенести из одной обстановки в другую правила жизни, стараясь перенести форму, не поняв содержание. Если читать отцов, то мы можем видеть, как они жили, что они думали, каковы были их чувства. И мы можем научиться тем чувствам, которые жили в их душах, которые пронизывали их ум, определяли их жизнь, и поставить перед собой вопрос. Да? В очень малой, может быть, в мере, но в какой-то мере и я Бога люблю, Бога знаю, хочу Богу следовать. что я могу сделать под этим руководством? Как я могу перевести на язык и современности, и на язык моей частной жизни, тех обстоятельств, в которых я живу, те абсолютные правила, которые мне представлены словом или примером. И тут нужно научиться здоровому, реалистичному смирению. Я помню как-то, я пришел на исповедь впервые к отцу Афанасию. Исповедовался как можно более честно. И так как он был монах, строгой, подвижнической жизни, я ожидал, что он мне скажет: вот что от тебя требует Евангелие. Вот абсолютные правила. Иди и исполняй их. Я был так глубоко разочарован, когда он мне сказал: вот что надо было бы сделать. А теперь постой и подумай. Из этого что можешь ты сделать? На что у тебя хватит мужества, времени, возможностей, доброй воли? Определи то, что ты действительно с легкостью можешь осуществить. И когда ты научишься осуществлять легкое, тогда будем говорить о более трудном. Мы потому часто не умудряемся сделать должное, что мы вместо того, чтобы начать с победы над малым, хотим взяться за великое. А Евангелие нам ясно говорит: кто был верен в малом, тот будет и над большим поставлен. Таким образом, в основе всего нам надо воспринять Божию веру в нас. Нам нужно друг другу показывать, проявлять нашу взаимную веру друг во друга. Надо из этого научиться верить в себя и надеяться на все. Но верить в себя разумно. Верить в себя с радостью. Верить в себя творчески. Это вера, которая начинается с момента, когда мы говорим: этому и поверить невозможно, но по твоему слову я это воспринимаю. Глядя на себя, я уверен, что в меня верить нельзя. Но раз ты в меня веришь, я с благодарностью твою веру воспринимаю. Из этого рождается надежда, которая, как я уже сказал, не бывает посрамляема. А из этого когда-нибудь может и родиться любовь к Богу. Любовь к ближнему, который в нас поверил. И может разгореться здоровая, настоящая любовь к самому себе. То есть возлюбить себе ту Богу данную красоту, возлюбить себе тот образ Божий, который так прекрасен и который так бывает нами самими и другими, и обстоятельствами изуродован. Но тут надо, опять-таки, вспомнить, и это я говорил столько раз, что своими силами этого сделать нельзя. Нельзя своими силами стать живым образом Христа. Нельзя вместить в себе Святого Духа и стать купиной неопалимой. Нельзя стать дочерью или сыном Божиим через нашу приобщенность ко Христу силой Святого Духа своими силами. Об этом так ярко говорит апостол Павел, когда перед лицом тех задач, которые перед ним лежали, обращение всего мира ко Христу, он просил у Бога сил, видя, что своими силами ничего он не может сделать. И Христос ему ответил: «Сила моя в немощи совершается». В какой это немощи? Конечно, не в косности, конечно, не в трусости, конечно, не в лени, не в забывчивости, не в той неслабости во всех я видах, в другой немощи. И картин столько этой немощи можно придумать. Немощь ребенка, который так доверяет матери, отцу, что он не защищается перед их лаской, что он отдается их объятиям, что он готов быть направляем ими. Ребенок, да, растет. И в какой-то момент этот ребенок забывает о дивном чувстве полного доверия и отдачи себя и начинает действовать самостоятельно. Вы, наверное, видели, как ребенка учат писать. Ему дают в руку карандаш. Требуют от него, чтобы карандаш этот он держал каким-то странным образом, тремя пальцами, когда он бы, естественно, его держал бы как кинжал. И он отдается этому. И затем мать начинает водить его рукой. И ребенок, не зная, что от него ожидается, не мешает. И прямые линии такие прямые. И круги. И все линии так совершенны. И вдруг ребенок думает, что он понял. И он начинает помогать. И все превращается в путаницу. Вот нам надо научиться вот этой немощи, которая не предваряет действие Божие, которая дает руке Божией вести нашу руку. Есть и другой образ. Это парус. Парус на корабле. самая хрупкая часть корабля. А вместе с этим поверни этот парус так, что в него дышал бы ветер, то этот хрупкий парус может пронести корабль через море. Так и мы, если только делаемся гибкими, и поэтому апостол Павел так ликовал о том, о той немощи, которая в нем действовала, о том, что действительно он немощен. Он знает, что ничего не может. Лишь бы он стал прозрачен, лишь бы он стал гибок, все возможно. И он воскликнул о том, как дивно, что все возможно в укрепляющем нас Господи Иисусе Христе. Поэтому надежда наша не только покоится на том, что мы знаем, что Бог нас любит. Надежда наша еще покоится на том, что дай только волю Богу, позволь Ему действовать, будь Ему сотрудником, и все его обещания исполнятся в тебе. Вот сейчас мы идем ко дню Рождества Христова. Все это содержится в этом чуде его Рождества. Лежит перед нами младенец, который до конца себя отдает, который является Творцом мира. И вместе с этим хрупким, беззащитным ребенком, как любовь. Рождество Христово говорит нам, да, о любви Божией, по которой нас зовет. Но я верю Божией, что Он знает, что не напрасно. Он нас сотворил, не напрасно Он жил, учил и умер на кресте. Как ответственно должны мы отозваться на такую любовь и на такую веру? Я хотел бы сказать, больше даже на веру, чем на любовь. Потому что мы не знаем, что такое любовь. А вера бросается в глаза. До ужаса она поражает. И поэтому мы можем надеяться не только на Бога, надеяться на все. Лишь бы дать Ему свободу и простор действовать в нас и через нас. Но как мы важны, как мы значительны друг для друга. Потому что мы только можем пережить эту тайну веры через другого человека. Надо очень созреть духовно, чтобы воспринимать веру Божию непосредственно. Но так просто, с ликующим изумлением, увидеть, что в нас верит наш ближний, что не ждет, чтобы мы стали совершенны, что не ждет, чтобы образ Божий сиял бы из нас. Что он верит в потаенное, в невидимое. С большей силой, чем он верит своим глазам. Это опыт, который в разных обстоятельствах можно иметь. Но в частности, конечно, в области каждого из нас, по отношению к каждому из нас, но и в области другой, в общении с преступниками. Когда кажется, что ничего в этом человеке нет, кроме зла. И когда обнаруживаешь, что за порой очень толстой, окаменелой корой бьется живое сердце, что только ему скажи о вере, не о Боже, не о вере в Бога, а вере в человека, он может дрогнуть, он может ожить.